Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Директор Института Африки Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук и член Президиума Российской Академии Наук. Я хочу представить нашего гостя, Ирина Олеговна Абрамова. Добрый день. И вы, кажется, единственная женщина, да, член президиума.
Вы знаете,
среди мужей ученых.
Выбранная, да, единственная, но еще есть вице-президент Ирина Михайловна Донник по сельскому хозяйству, которая была назначена нашим уважаемым президентом на эту должность. А выбирали только меня.
Выборная фигура только вы. Ну что ж, ну, конечно, вы понимаете, почему вас пригласили. Хотя, наверное, это надо было сделать намного раньше. Африка все-таки огромный континент, очень потенциально важный для России, не только для России. Он знаковые для глобальной политики. Но вот у нас после большого такого перерыва состоялся форум в Сочи, который собрал что-то 54, да, независимые страны. Там только на уровне глав государств было 43 представителя, насколько понимаю. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Наши слушатели и члены нашего экспертного пула задают вам несколько вопросов, но какие-то вопросы по традиции нашей программы я задам и от себя. Но вот вопрос такой. Во время этого события, имеется в виду форум, почти во всех СМИ рефреном звучала фраза о возвращении России в Африку. Но это выражение звучало и 10 лет назад, во время африканского турне в ту пору российского президента Дмитрия Медведева. Что изменилось за эти годы?
Я хочу сказать, что, может быть, эта фраза и звучала 10 лет назад, и говорилось о возвращении России в Африку, но реального возвращения, к сожалению, не произошло, потому что 10 лет назад у нас была тенденция, ну, если не сокращение, то поддержание нашего товарооборота на достаточно низком уровне. В тот период, то есть это было еще до всех санкций, мы все еще хотели стать частью Европы, частью западной культуры и рассматривали Африку как побочный продукт нашей внешней политики и внешнеэкономической политики в том числе. Сейчас же, когда ситуация изменилась, это связано не только с санкциями, а это связано с изменением вообще всей конфигурации мирового развития, геополитики, геоэкономики, когда развивающиеся страны, по сути дела, становятся главными акторами мирового экономического пространства, растет в том числе роль африканского континента. Это очень перспективный рынок, с одной стороны, потому что население Африки растет очень высокими темпами, это население молодое. Более 50% – это молодые люди, которые, как известно, предъявляют спрос на новые товары и услуги. А во-вторых, это источник ресурсов природных, причем таких, которые нужны для развития новых высокотехнологичных отраслей и для развития военной промышленности. Поэтому, естественно, развернулась геостратегическая схватка за Африку, и Россия в этой схватке тоже не должна проиграть. Сейчас у нас прекрасный момент для возвращения в Африку. Это связано, во-первых, с тем большим политическим авторитетом, который мы завоевали на Ближнем Востоке. Для африканских стран чрезвычайно важен суверенитет и политический, и экономический. И они видят в России именно защитника своего суверенитета, который подвергается постоянным атакам с разных сторон. И, конечно, очень многие африканские лидеры не хотят повторения сценариев, который произошел в Сирии, произошел в странах Северной Африки. Они хотят спокойно развиваться, не хотят вот всех этих революций, арабских весен и так далее и тому подобное, и видят, что Россия в этом смысле может их защитить.
Да, как гарант безопасности. Там даже, по-моему, одна сессия дискуссионная была. Традиционные ценности, да, и суверенитет как гаранты стабильного развития, в том числе,
да, например, для Африки. Да, была такая сессия.
И... Но вот вы согласны с оценками некоторых СМИ о том, что, в общем, на форуме его освещение доминировало политическое, а не экономическое составляющее?
Нет, я абсолютно с этим не согласна. Я видела такое мнение, причем мнение именно в российских СМИ.
Да.
Я хочу сказать, что экономический форум был важной составной частью этого мероприятия. С него начался, собственно, этот общий большой форум, который включал экономический форум, который шел 2 дня, 23-24 октября, и политический саммит «Россия-Африка», который был 24 октября. И именно экономический форум вызвал очень большой интерес. Именно на нем рассматривались возможности нашего сотрудничества, причем абсолютно в разных отраслях. И то, что по итогам форума было заключено экономических соглашений на сумму 1 триллион 40 миллиардов рублей, то есть это порядка 15 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, говорит о том, что экономический эффект от этого экономического форума, извините за тавтологию, был очень высокий.
Вот если смотреть на цифры, да, на долю стран Африки приходится около 3% российского внешнеторгового оборота, из которых 80% приходится на Северную Африку и Нигерию. Ну, понятно, здесь сырьевая составляющая. И вот многие говорят о том, что даже поставленная президентом задача, например, удвоение, да, этого товарооборота, она все равно, исходя из такой низкой базы, эффект будет иметь не тот, который нужен России.
Нет, вы знаете, во-первых, вот эти цифры насчет 3%, они все-таки больше относятся к предыдущим годам. За последние 5 лет мы удвоили свой торговый оборот с Африкой.
Ну, сколько сейчас?
20,4 миллиарда долларов. И тут нужно сказать, что...
Это сравнительно небольшая цифра.
Это небольшая сумма, но если учесть, что эта сумма удвоилась за 5 лет, это очень неплохо. Второе. Из этих 20,4 миллиарда, 17,5 миллиардов – это российский экспорт в Африку. Импорт составляет, соответственно, примерно 3 миллиарда. И в основном эти 17,5 миллиардов – это никакое не сырье, а это в основном не сырьевой экспорт. Доля несырьевого экспорта в нашем экспорте составляет 90%. То есть та задача, которая была поставлена в майских указах о том, чтобы довести наш несырьевой экспорт до 250 миллиардов к 2024 году, в значительной степени может быть решена в том числе за счет расширения нашего экспорта в Африку.
Как вы думаете, вот этот наш вернувшийся интерес к Африке, вы сказали, что он не только обусловлен санкциями, да?
Нет.
Насколько он обусловлен тем, что появились так называемые новые игроки? Китай, Израиль, Индия. Вы же упомянули, что Африка сейчас представляет собой такой геополитический, геоэкономический даже интерес для многих стран. Это нас тоже в какой-то мере подстегнуло. Ну и тогда естественный вопрос, а как выстраивать отношения? У нас есть вопрос слушателя, можно ли с этими новыми акторами вступать в какие-то совместные экономические действия, предприятия, может быть. То есть нам это только вызов, вот эти новые конкуренты. О старых мы не говорим, мы их все знаем. Это представители бывших метрополий. Вот дает нам это шанс сотрудничать с ними, или это просто конкуренты в чистом виде?
Нет, конечно, для того, чтобы нам правильно выстраивать свою политику, нам нужно искать не конкурентов, а взаимодействовать со своими партнерами. Скажем так, конечно, у них позиции намного лучше, в первую очередь у Китая, который, в отличие от нас, за последние годы наращивал свое взаимодействие с Африкой, и такая усредненная цифра ежегодного товарооборота Китая с Африкой составляет 200 миллиардов долларов, ну, в разные годы по-разному, зависит от цен на сырье. Но, тем не менее, естественно, Россия должна проводить очень четкую политику и стараться взаимодействовать в определенных сферах. Но в то же время, там, где у нас есть свои конкурентные преимущества, мы должны все-таки думать о себе, о своих интересах. И нашим главным преимуществом является то, что мы имеем колоссальный опыт Советского Союза по работе с нашими африканскими партнерами. И этот опыт отличается тем, что все, что мы делали в тот период для Африки, мы делали для Африки. Новые игроки, как и старые игроки, в той или иной степени, в первую очередь, в значительной степени используют африканцев для решения своих экономических проблем. Африканцы это прекрасно понимают. Потому что тот же Китай, который является нашим стратегическим партнером, достаточно прочно занял позиции на континенте, и те деньги, которые он дает, предположим, каким-то африканским странам, те кредиты, им придется по этим кредитам платить. К тому же Китай заинтересован в том, чтобы привозить свою рабочую силу и, не вмешиваясь в политические дела этих государств, тем не менее наращивать свое экономическое влияние. Россия всегда позиционировала себя как партнер, причем равный для африканцев. И африканцы сейчас имеют определенную усталость от сотрудничества с Китаем, с одной стороны. А с другой стороны, как я уже говорила, они смотрят на Россию как на защитницу своего суверенитета. И вот это вот сочетание неприятия, с одной стороны, тех форм сотрудничества, которые их не устраивают с новыми игроками, достаточно традиционное отрицательное отношение к Западу, которая сохраняется в африканских странах, несмотря на то, что они с удовольствием пользуются определенными преимуществами и кредитами, которые тоже влекут за собой какие-то формы политической зависимости. Вот здесь они смотрят на Россию как на определенного такого, ну не то чтобы третейского судью, а на нового игрока, на которого можно сделать ставку для того, чтобы решить свои собственные африканские задачи. И в этом плане для нас сейчас прекрасный момент для возвращения в Африку. К тому же еще сохранились кадры, которые готовила Россия в свое время в многочисленных вузах, и не только Россия, но и другие республики, бывшие Советского Союза. И очень много людей сохранилось, в том числе в руководящих органах африканских, которые говорят на русском языке. Для нас еще это тоже очень важно. Да, вот на саммите тоже было довольно много людей, которые говорили на русском языке. Это очень интересно было для меня, несмотря на то, что мы практически свернули там деятельность своих культурных центров, что, конечно, неправильно, в отличие от китайцев, которые в каждой стране создали по меньшей мере по одному, а иногда и по два и три института Конфуция. Но, тем не менее, интерес к России, интерес к русскому языку, к русской культуре, к нашим возможностям, которые мы можем реализовать, он сохраняется.
Спасибо, вы упомянули Китай. Действительно, немало было критики в их адрес. Кстати, эта критика не всегда исходила непосредственно от африканских стран, но иногда ретранслировалась западными средствами информации. Но, по многим оценкам, в данном случае было достаточно объективно, что Китай, ну, например, когда он занимается освоением своих проектов в области сельского хозяйства, нарушает местную экосистему и местную культурную среду, потому что африканские народы очень тесно связаны с тем трудом и с той землей, да, на которой они работают. Это во многом действительно традиционное общество, я в этом не вижу ничего плохого, кстати, наоборот, кое в чем надо было поучиться и вернуться кое к чему в России, да и не только в России. Поэтому это я не в качестве критики, а в качестве того, что вот Китай действительно ведет себя достаточно так безапелляционно, да, ну, прагматично, скажем. Мы же традиционно как бы прислушиваемся к земле, да, а мы такие по природе, это видно, почвенники, но это хорошо, и это как бы мы экстраполируем на ситуацию в Африке, вы очень это ярко как бы высказали, но скажите, пожалуйста, а вот тема, которую вторую вот вы затронули, про образование, тем не менее, наверное, уровень, так скажем, или количество даже, вот просто если брать количество африканских студентов, которые учатся в наших вузах, кстати, я не знаю, они платят или не на бюджетной основе, кого это количество, оно сколько сколько-нибудь значимо, учитывая необходимость отвечать вот на те вызовы, которые существуют, и учитывая итоги форума?
Ну, конечно, количество африканских студентов, которые сейчас обучаются в России, очень незначительно. Это 17 тысяч человек. Можно сказать, что это очень мало. Хотя эта цифра тоже несколько увеличилась за последние годы. Но тут проблема в другом. На самом форуме была секция, посвященная взаимодействию в сфере науки и образования. Люди стояли в проходах, африканцы. Был колоссальный интерес к этой сессии. Потребность в образовании, в том числе в образовании в России, существует. Существует потребность в изучении русского языка. До сих пор они, африканцы, я имею в виду, в общем-то, достаточно неплохо разбираются в русской культуре, что для меня было удивительно. Но проблема заключается в том, что вот, например, китайцы, которые предоставляют гораздо больше стипендий, вот просто на порядок, они предоставляют эти стипендии под ключ. Человеку оплачивается проезд, ему выдаются деньги, может быть, не столько большие, но достаточные для того, чтобы прожить. И, естественно, бесплатное обучение, предоставляется жилье. У нас государственная стипендия включает в себя вот эти пресловутые 3-4 тысячи рублей, билет за свой счет, место в общежитии, ну, скорее всего, будет обеспечено, но не факт. И, соответственно, как хочешь, так и вертись, ну, будешь бесплатно учиться. То есть для того, чтобы учиться в России, человек сам по себе должен быть достаточно самостоятельным.
Ну, или получать от своего государства.
Да, должен получать какую-то от своего государства. И, конечно, тут мы проигрываем очень сильно китайцам, которые формируют свои кадры. Но, тем не менее, вы знаете, вот что мне очень понравилось на заседании этой сессии, это то, что у нас тоже есть какие-то идеи на этот счет. В частности, у нас очень неплохо, правда, не в таких широких масштабах, поставлена подготовка профильных специалистов компаниями нашими, российскими, которые взаимодействуют с африканскими государствами. Вот эти компании обучают студентов за свой счет, привозят их и готовят специалистов под реализацию своих проектов. И если расширить эти возможности, то есть, условно говоря, то, что сейчас называется государственно-частным партнерством, государство предоставляет бесплатные бюджетные места, а компания доплачивает, соответственно, специалистам, которые потом будут на местах по сути дела, реализовывать интересы этой компании. Вот это было бы очень интересно. И второй проект, который мне тоже очень понравился, считается, что нужно создавать в том числе детские центры российские по типу Сириуса, которые у нас существуют в Сочи, для отбора наиболее талантливых африканских детей, для того, чтобы в дальнейшем их обучать в России. Кстати, вот недавно Маргарита Симоньян выступала по телевидению, она рассказывала, что она попала в так называемую американскую программу подготовки лидеров. Вот если бы нам вот эту программу переложить...
Маргарита Симоньян?
Да-да-да, она обучалась год, будучи 15...
кого угодно лидерство обучит.
Будучи 15-летней девочкой, она обучалась в США.
А, это ее воспоминания.
Да, это ее воспоминания.
Я так удивился. Да-да-да. Временные рамки были.
Да, она была девочкой, она рассказывала, как ее отбирали. И вот у нас сейчас такая идея, что нам действительно нужно на местах, за счет того, что мы будем, возможно, возрождать какие-то свои культурные центры, в том числе работать с африканскими детьми. И уже с ними вот на этом этапе взаимодействовать так, чтобы отбирать наиболее талантливых детей для обучения в России, но не для того, чтобы они потом остались в России, как это делают американцы, и работали в Силиконовой долине, а для того, чтобы они возвращались в Африку, но тем не менее в дальнейшем, естественно, сотрудничали активно также с нашей страной.
У нас Россотрудничество, не по-моему, а точно занимается, вот это ее, собственно, прерогатива и основная цель, работать через сеть своих культурных центров за рубежом. А в Африке как дело обстоит с этими культурными центрами?
Вы знаете...
В России я понял, что вы имеете в виду Россию, приглашать сюда, но можно и идти к этой молодежи.
Нет, я как раз говорила о вот этих вот центрах по типу Сириуса именно в Африке. Смысл создавать их только в Африке на базе наших культурных центров.
А в России нет приглашать?
Приглашать африканских детей в Россию?
Да.
Ну, в принципе, это тоже возможно. Но я бы начала все-таки...
Ну, затратнее.
Ну, во-первых, затратнее, а во-вторых, в принципе, на местах, может быть, это было бы лучше, потому что охват тогда детей был
понятно.
Бы гораздо больше.
Понятно.
Что касается культурных центров, то их очень мало осталось, по-моему, 8, если я
на
не ошибаюсь,
Африку.
На всю Африку. А раньше у нас практически в каждой стране был культурный центр, или, по крайней мере, в каком-то мини-регионе всегда были культурные центры. Сейчас их осталось очень мало, в основном это тоже страны Северной Африки. В Танзании есть культурный центр, и там еще в нескольких странах, но практически это ничто. Конечно, средств очень мало. Более того, во многих университетах до сих пор существуют кафедры русского языка в африканских университетах. Так вот, мы не можем им поставить учебники. Они готовы даже их покупать.
А преподавателей можем
поставить? Не говоря уже о преподавателях, понимаете? То есть все это нужно заново возрождать, налаживать, но за один год, как вы понимаете, мы этого не решим. Поэтому по итогам вот этого большого саммита принято решение, что мы будем каждые 3 года проводить вот это большое мероприятие. Причем так же, как и Китай и другие страны, одно мероприятие будет в России, потом следующее в одной из африканских стран, мы будем чередоваться. А на протяжении между этими саммитами необходимо создать постоянно действующий орган, который бы... Во-первых, реализовывал задачи предыдущего саммита и определял, по каким основным направлениям нам нужно сотрудничать с Африкой.
Давайте немножко отвлечемся и задам вам такой совсем простенький вопрос. Многие из нас познакомились с Африкой благодаря известным, да, не ходите, дети, в Африку гулять. А вы-то как заинтересовались Африкой? В каком возрасте и кто вас так простимулировал?
Потому что
когда я вас слушаю, да я думаю, не только я, но и слушатели, видно, что у вас, так сказать, подперто все годами размышлений и накопленного опыта и информации, и большая заинтересованность. Ну, вот откройте такой личный секрет, а потом мы опять вернемся к экономике и политике.
Вы знаете, я вообще-то поступала в Институт стран Азии и Африки на арабское отделение и собиралась заниматься арабскими странами, потому что у меня восточный язык арабский, не африканский. Но когда я закончила институт, в последние годы я очень плотно занималась экономикой Египта. У меня и курсовые были по нему, и, соответственно, дипломная работа. И потом я уже диссертацию свою тоже писала по египетской урбанизации. Потом я поехала в Египет, там работала какое-то время и, соответственно, занималась и проблемами развития и Египта, потом в более широком смысле, поскольку проблемы урбанизации касались не только этой страны, но и других африканских стран. То есть вот эти демографические проблемы, которыми я начала заниматься, проблемы миграции, они как-то распространились в том числе и на Африку южнее Сахары.
Об этом мы с вами отдельно поговорим, учитывая последний доклад ООН. Ну, давайте вернемся сейчас к вопросам слушателей, экспертов наших. Вот вопрос такой. Интерес к сочинскому саммиту со стороны африканцев был огромен. А что мы им можем предложить, имеется в виду России, кроме оружия?
Данный вопрос аудитории говорит как раз о том, что у нас, к сожалению, наше информационное пространство наполнено в основном западным контентом. Потому что это вы просто один в один мне пересказываете статью в «Таймс» по итогам сочинского саммита, статью в «Экономист». В некоторых...
А, так и писали, да?
Да, они все писали, что может Россия предложить Африке, кроме оружия. На самом деле Россия очень много может предложить Африке, и она может ей предложить именно в контексте того, что у нас сейчас есть понимание, что все-таки Африке нужно. То есть не только то, что нужно нам, а то, что нужно африканцам. А африканцам нужно реализовать свою повестку 2063. Это их главный программный документ. Называется она 2063, потому что в 1963 году была создана Организация Африканского Единства, ныне Африканский Союз. И они в 2013 году, во время празднования своего 50-летия, приняли эту программу своего стратегического развития. И там есть 7 таких устремлений, aspirations, то, что по-английски звучит. И там вот первое у них, вот это aspiration, как раз говорится в нем о том, что нужно создать процветающую Африку, и процветание Африки в значительной степени зависит от развития и внутренней интеграции Африки, от развития инфраструктуры, энергетики, от борьбы с бедностью. У нас, у России, вот сейчас это модное слово «компетенции», которое я лично не люблю, но оно все время употребляется, очень неплохие компетенции в сфере и энергетики, и инфраструктуры. У нас очень неплохо действует на африканском континенте наша государственная корпорация «Росатом», которая строит электростанции атомные. Вот последний крупнейший проект, который как раз в Египте строится, крупнейшая атомная электростанция, мы дали кредит на 25 миллиардов долларов под ее строительство. И «Росатом» действует очень интересно, потому что он работает как бы с нуля. Он создает вначале исследовательский атомный центр, расширяет его, потом мини-макет, готовит кадры, кстати, в том числе и в России, и после этого выходит на крупный проект. Второе важное направление – это транспортная инфраструктура. Вот, кстати, на саммите с тем же самым Египтом был подписан контракт на поставку 1300 наших вагонов современных. Это строительство дорог. Очень хорошие у нас возможности по развитию здравоохранения, в первую очередь по борьбе с инфекционными заболеваниями. И наш опыт борьбы с лихорадкой Эбола, который достаточно успешно был реализован, в том числе при помощи другого нашего российского крупного бизнеса, я имею в виду «Русал», который профинансировал создание вначале лаборатории, а потом более крупного научно-исследовательского центра. Действительно, вот было создано две вакцины, которые считаются одними из лучших в мире, и заодно там победили и желтую лихорадку, и холеру, и корь. В этом смысле мы тоже являемся достаточно передовыми. Что касается всех IT-технологий, спутниковой связи, то тут у нас тоже очень большие компетенции. Все, что касается цифровизации, тут мы тоже можем предоставить какие-то свои наработки. Африканцы в этом очень заинтересованы.
Все, что говорят, касается... что мобильный банк может быть очень востребован.
Очень востребован, хотя
и не банковские платежные.
Да-да-да, хотя вот сейчас африканцы тут очень сильно продвинулись, и некоторые страны, например, такие как Кения, Руанда, они даже Россию в значительной степени опередили, потому что в Руанде, например, сейчас ставится вопрос, а нужны ли им вообще бумажные деньги, потому что если вы придете туда на рынок, там с вами продавец будет по телефону рассчитываться, вы будете ему перекидывать со своего счета на его счет. Это вполне нормально. Но, тем не менее, вот все, что касается энергетики, все, что касается транспорта, безусловно, сельскохозяйственная продукция, не только поставки зерна, но и выведение новых сортов на местах, то есть все, что с привлечением в том числе научного потенциала, у нас тут есть большие наработки. Все, что касается поставки, например, грузовых автомобилей, потому что наши КАМАЗы прекрасно чувствуют себя в Африке и очень востребованы. И
РЖД?
То, что мы вагоны, да, но это тяжелое строительство железных дорог. Да. И, кстати, РЖД подписала несколько соглашений и меморандумов на сочинском саммите с разными странами. Другое дело, что все, что касается крупных трансафриканских проектов, там достаточно плотно сидят китайцы. Они тоже разработали свою программу развития инфраструктуры Африки, потому что они так же, как и мы, читают повестку 2063 и знают, что им нужно. Но что касается каких-то региональных железных дорог и внутристрановых, то тут РЖД, конечно, может составить существенную конкуренцию.
Вообще реакция на Западе в отношении вот форума, ну, вы уже упомянули, да, вот тут я могу процитировать «Франс Интернациональ», который сказал, ну, что Россия экономический карлик, но, как мы увидели из вашего ответа, этот карлик еще может, ой-ой-ой, даже что предложить. А в целом, как эта реакция, конечно, негативная, но какие-то нюансы?
Нет, они признают, что для них это страшно, что Россия возвращается в Африку, они это признали, но, тем не менее, они пытаются уже сейчас, по итогам форума, отговорить именно африканские страны, что им выгодно сотрудничать с Россией. Это говорит как раз в пользу нашего взаимодействия.
Подключились к работе, да? Ну, да. Отсюда вот и реакция такая китайская пресса, а Китай как-то реагировал?
Положительно, но сдержанно. То есть такой резко отрицательной картины, как на Западе, не было, но и каких-то восторгов тоже не было.
Так, в информационном объективистском ключе, да?
Да.
Ну что ж, мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, гость нашей программы, директор Института Африки Российской Академии Наук, членом-корреспондентом Российской Академии Наук и членом Президиума Российской Академии Наук Ирины Олеговны Абрамовой. Спасибо, мы продолжим вскоре нашу беседу.
Вы слушаете программу «Визави с миром».